Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Я надеюсь, что наши слушатели и зрители не думают, что неприятности у Олега Дерипаски закончились с выходом фильма Алексея Навального «В свет» про известную девушку Рыбку и про его большого друга Сергея Приходько. Нет, этих неприятностей у него было много и до, и они продолжаются. Вот сейчас он вынужден снять свою кандидатуру. Он давным-давно президент двух компаний, и N+, и «Русала», и он сейчас ушел с обоих постов. Буквально вчера мы об этом узнали. Мы будем говорить о том, как связаны эти события, связаны ли они вообще. Но самое главное, мы будем говорить о роли олигархов в кремлевской истории, выборах, и что будет с ними, с олигархами после выборов. Потому что мы все время... Слава Рабинович, здравствуйте. Рабинович, финансист, наш замечательный собеседник. И с нами на связи Сергей Алексашенко. Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер.
Очень хорошо вас видно и слышно. Я считаю несправедливым, что мы все время говорим, что будет после выборов с правительством, с премьером, а с олигархами мы умалчиваем. Ведь у них же тоже может случиться передел, Слава, после выборов, их отношений с Кремлем. Вот что-то изменится в их статусе. Может? Выборы могут как-то повлиять на их положение олигархическое?
На какую-то часть олигархов может повлиять, да, но... Я хочу напомнить, что до 18 марта еще необходимо дожить. И я совершенно, Елена, не уверен, что Путин так просто переживет эти оставшиеся менее месяца. Он так просто переживет само 18 марта и так просто переживет то, что называется 19, 20 и так далее марта.
Я тут же должна спросить, что же непростого с ним может случиться?
А никто не знает. Дело в том, что господин Путин разрушил, в общем-то, российскую государственность, он разрушил все три ветви власти, он не просто разрушил их независимость, он разрушил все три ветви власти, демонтировал, собственно говоря, государство. У нас нет суда, судебной ветви власти, нет парламента, у нас нет самой исполнительной ветви власти, у нас разрушены важнейшие механизмы демократии.
Само по себе разрушение этих... Да? И цементирует эту власть.
Так
разрушить,
вот,
чтобы зацементировать.
Позвольте не согласиться, поскольку он это все разрушил. Плюс он разрушил институт свободных выборов и институт сменяемости власти. Он нас всех в России, а также далеко за ее пределами в мире, поставил ситуацию непредсказуемости. Вот вы задаете мне вопрос, а проблема в том, что на него не существует ответа, потому что механизмов прогнозирования в России больше нет. И если говорить с экономической или там с финансовой точки зрения и на минуту поставить себя на место инвесторов международных, а я к международным инвесторам отношу не только иностранных, но и российских, потому что деньги – это деньги, они во всем мире деньги. Любой российский или иностранный инвестор для того, чтобы инвестировать деньги в Россию или куда бы то ни было, в Бразилию, в Китай или в Норвегию, должен понимать, что это за инвестиция, с каким профилем риска, с какой ожидаемой доходностью, какой у нее инвестиционный горизонт и какова стратегия выхода. Ответов на эти вопросы нет ни на один из этих вопросов. Соответственно, это только с этой точки зрения.
Да.
С точки зрения вообще безопасности мировой всей, да, то есть там ядерная держава со вторым по величине в мире ядерным арсеналом находится в ситуации демонтажа, уже свершившегося демонтажа российской государственности с неизвестными последствиями, потому что вот та ситуация, которая сейчас в России, она на самом деле совершенно не только непредсказуема, она на самом деле не может продолжаться очень долго.
Ну да, но мы пока будем исходить из того, что они делают все, чтобы остаться у власти. Мы будем исходить из того, что он остается. Мы не можем угадать, что будет дальше. Из того, что вот остается Путин, остается его окружение, остается его бизнес, который заложен во много-много разных других бизнесов. И мы будем пытаться говорить о сегодняшнем моменте, об этих отношениях внутри вот этого слоя людей странного. И я спрошу Сергея Алексашенко сразу же вот историческую такую вот я предлагаю параллель. Это случайно, что борьба вокруг Норникеля, а именно вокруг Норникеля сейчас развернулась новая война между Дерипаской и Потаниным. И я не знаю, что для него неприятнее, наезды Навального или желание Владимира Потанина увеличить свой пакет в Норникеле. Я не знаю, что неприятнее. Вы увязываете это как-то с выборами, потому что у них война случилась аналогичная в 2012 году тоже, и тоже накануне выборов. Или это чистое совпадение?
Елен, можно я для начала возражу Славе? Мне кажется, что вот слова о том, что в России разрушены все институты государственности, они не совсем правда. Они разрушены в том плане, что разрушены институты демократического, республиканского государства, но построены институты абсолютной монархии. Когда монарх может все, когда государство – это я. И, соответственно, вот эта система, она, вообще говоря, может существовать достаточно долго. Ну, то есть до тех пор, пока есть монарх. И ключевая проблема монархии, абсолютной монархии, состоит в том, что должен быть наследник. Очевидно, понятный, да, понятным правилам, прозрачный, к этому должны все готовиться. И мне кажется, что вот, ну, говорить о том, что доживет там Путин до 20 марта, не доживет до 20 марта, вот эта система может существовать достаточно долго и уверенно до тех пор, пока Путин будет находиться у власти. Все потрясения в этой системе начнутся после этого. Вот. А теперь к вашему вопросу. Нет, Елена, я не связываю войну с Дерипаски с Потаниным, с выборами. Мне кажется, что ситуация гораздо проще, как это часто бывает. Существовало акционерное соглашение между Потаниным, Дерипаской и Абрамовичем. Было три участника. И в этом соглашении Абрамович выступал в роли арбитра. Там пакет Потанина на 30%, Дерипаски 28%, и у Абрамовича было 4,5% акций, потом он еще докупил там 2 с небольшим. И вот голос Абрамовича, грубо говоря, конструкция была построена по принципу, что все трое должны согласиться, двое, Потанин и Дерипаска, должны иметь общую точку зрения. Если они возражают, если кто-то из них возражает, то Абрамович выступает гарантом и голосует от имени всего пакета, говорит: ребят, решение не принимается. Вот. Собственно, это акционерное соглашение прекратило действие в конце прошлого года, в декабре 2017 года. И после этого вот пакет Абрамовича, он теоретически стоит на продажу. И Потанин сделал ему предложение о выкупе. В соответствии с акционерным соглашением Абрамович обязан свой пакет предложить в равных долях пропорционально там 2,1 на 1,9% Потанину и Дерипаске. И, собственно говоря, вот Дерипаска, на самом деле, он принял предложение Абрамовича о покупке его части его пакета, но решил для верности, не знаю, для укрепления своих позиций, заблокировать пока эту сделку в Верховном суде Лондона. Соглашение составлено по английскому праву. Поэтому я бы сказал так, что вот это своя история отношений, это свои цели, свои задачи, разные взгляды на стратегию развития компании «Норильский никель». Но совпадение с выборами, оно абсолютно случайное, ровно потому, что акционерное соглашение действительно закончилось в декабре прошлого года. И с тех пор вот стороны вольны там вести себя по каким-то другим правилам. Вот. Но вместе с тем я бы тоже не стал преувеличивать значение этой войны. Мне кажется, что за прошедшие 5 лет и Потанин, и Дерипаска, они как-то притерлись друг к другу. У них есть разногласия, но даже если они поделят пакет Абрамовича между собой, разгар, накал войны, он вряд ли будет таким, каким он был в 2011-2012 годах. Сергей, ну а то, что олигархи воюют за собственность, это нормально.
Сергей, подождите, я вот все-таки Слава еще хочет ответить по поводу монархии, это очень интересный поворот сюжета, мы это обсудим, но я уточню все-таки, чтобы мы эту тему не совсем упустили. Я для наших слушателей скажу, что имеется в виду, когда вы говорите об окончании акционерного соглашения, имеется в виду, что Абрамович уже больше, он не имел права там, вот просто говоря, он не имел права продавать свой пакет до 17 декабря прошлого года. Теперь он такое право получил. Но, насколько я понимаю, он пока что, вот коллизия состоит в том, что Потанин предлагает, чтобы он продал ему этот пакет, Абрамович, но с этим категорически не согласен и считает это незаконным Дерипаска, и подает он в суд ровно поэтому. И вопрос, кто, ну, понимаете, вот насколько я понимаю, кто договорится с Абрамовичем, кто сверху договорится с Абрамовичем, в чью пользу он распределит свои акции? Разве вот так вопрос не стоит? Кто повлияет на Абрамовича из тех кланов, которые окружают эту сделку?
Елена, по имеющейся у меня информации, в акционерном соглашении этот вопрос прописан. Абрамович в случае поступления заявки от одного из двух участников, либо от Потанина, либо от Дерипаски, предложение на покупку его пакета, обязан предложить пропорционально свой пакет в соотношении 30/28 обоим участникам. Да, и второй участник, не тот, который подал заявку на покупку, а второй, он может принять это предложение или отказаться. Вот насколько мне известно, Потанин действительно сделал предложение о покупке всего пакета Абрамовича.
Всего пакета.
Абрамович 4,5%. Абрамович в ответ сделал ответное предложение Дерипаске выкупить часть этого пакета по той же самой цене. И, насколько я знаю, Олег Дерипаска согласился с этим предложением. Но по каким-то другим там, позициям, да, и соображениям, мотивам. Может быть, у него сейчас денег нет, может быть, он там хочет как-то еще о чем-то договориться. Ну, решил немножечко сдержать темп реализации этой сделки. Ну, я не знаю. Вот я не Верховный суд Лондона. Возможно, там есть в акционерном соглашении какие-то другие подводные камни, о которых нам неизвестно. Но мне кажется, что вот пока все идет в рамках того соглашения, которое было прописано. И на этой стадии к Роману Абрамовичу ни у Потанина, ни у Дерипаски нет претензий.
Хорошо. Слава, я помню о монархии, но все-таки я у вас, потому что, чтобы мы, все время боюсь потерять эту нить вот этого разговора делового. Вы считаете, что вокруг этой сделки немножко больше людей, чем вот мы сейчас говорим? Есть Потанин, есть Дерипаска, есть Абрамович. Считаете ли вы, что тут этими участниками тоже руководят другие участники процесса вот в этой сделке с тем, чтобы там Владимир Потанин увеличил свое влияние в Норникеле? И кто-то может сыграть на его стороне.
У меня есть несколько комментариев по поводу того, что сказал уважаемый Сергей Алексашенко. Во-первых, я по большому счету согласен с ним в описании акционерного соглашения, за исключением одной детали. Мне кажется, что в такого рода акционерных соглашениях прописан механизм так называемой русской рулетки. Это на самом деле не имеет отношения вот к России путинских времен. Это юридический термин Russian roulette именно в корпоративном праве, где в такого рода многосторонних акционерных соглашениях участвующие акционеры, большие крупные акционеры, могут предлагать друг другу выкупить доли других сторон по все более и более возрастающей цене. И, соответственно, ты должен, как в покере,
или на аукционе,
попытаться предугадать действия другой стороны, чтобы, если ты предложил определенную цену, то чтобы у тебя не выкупили по этой цене, и за неисполнение вот этого механизма существует очень жесткие санкции, очень невыгодные для тех сторон, которые нарушают этот механизм.
То есть нарушить-то можно, просто потом рассчитаться, расплатиться, отштрафоваться, но нарушить
нет, нет,
теории...
Вот сам штраф будет очень большим, это невыгодно нарушать в механизме этой русской рулетки. Угу. Соответственно, вот я думаю, что это единственное такое материальное добавление, которое я бы мог сказать по поводу того, что сказал Сергей. По поводу того, еще два замечания. Первое замечание – это то, которое сказали вы. Вполне возможно, что в этом тройном соглашении замешаны другие игроки. Ну, во-первых, мы точно знаем, что Абрамович действует не один. По-моему, это публичная информация, то, что вместе с Абрамовичем этим владеет Александр Абрамов, или, и если я не ошибаюсь, Александр Фролов. Это главные акционеры
этими акциями
Евразы.
Да.
Евразы.
Да.
И поскольку Евразом владеет на паритетных условиях с 2006 года основатели Евраза Абрамов и Фролов и Абрамович и его компания Milhouse Capital, потому что Milhouse купил у Абрамова и Фролова половину того, чем они владели в Евразии еще в 2006 году, то во многих других инвестиционных проектах Абрамович, Абрамов и Фролов участвуют на таких же паритетных началах 50-50. И вот с тем, что называется акционерная доля Абрамовича, это значит, что там еще Абрамов с Фроловым, насколько я понимаю. Но если мы обратим взор на интернет и глубинные его глубины, то мы увидим, что существует очень много информации, которая не подтверждена, естественно, но, надеюсь, она когда-нибудь будет подтверждена, когда-нибудь суд разберется, что называется, в этом. Это информация о том, сколько Путин владеет во всех этих компаниях, включая Норильск-никель, включая Русал, включая вообще любую другую крупную компанию
вот
в России.
Вы имеете в виду буквально владеет, буквально
нет,
неким пакетом?
Нет, при помощи теневых акций или каких-либо иных соглашений. С каждым по отдельности в определенных долях. Говорят, что это доли могут быть от 20% до 50%. И опять-таки...
То есть, простите, я уточню. Вот представь себе, что вот, ну, вот мы знаем, нам только что показывали структуру Норникеля, да, столько-то у Потанио, 30-27 у Дерипаски, есть еще иностранные акционеры, есть вот эта группа Абрамовича, 3 человека. И от каждого, у каждого из них есть какая-то тайная, теневая, серая, завуалированная доля Путина. Так вы это представляете?
Я представляю это себе так, но я не могу этого утверждать. Но так представляют себе очень многие люди, с которыми я согласен. Во всяком случае, так это выглядит.
Я для того, чтобы вот закончить нам эту короткую, коротко закончить тему сделки, я вам предложу, может быть, вы будете сейчас смеяться, но тем не менее еще существует версия того, почему это происходит, почему вот этот конфликт образовался, потому что вы знаете, что и как это связано с делом рыбки, может быть, вы согласитесь,
я
а
вот
может быть, нет.
Я только хотел сказать об этом.
Да. Это а как... давайте тогда вы первый.
Это когда,
хорошо.
Как вот три...
Давайте вы и Сергей первый.
Да,
как это может быть связано?
Это, как это как третий некий дополнение к тому, что сказал Сергей. Вот, допустим, я себя оставлю на место генерального директора или там президента компании, но не Дерипаски. Дерипаска, допустим, мой мажоритарный акционер. Или, если говорить о Русале. Или, если говорить о АН+. Или, если говорить о Норникеле, там другие акционеры в разных долях. Ну, допустим, я вхожу в топ-менеджмент. Или я сижу на совете директоров. Или я являюсь главным юридическим лицом, я имею в виду юридическим консультантом, главным юристом этой компании. Я бы на самом деле поднял этот вопрос среди акционеров и топ-менеджмента и на совете директоров, и среди юристов по поводу того, каким образом нам готовить эту компанию к той возможной ситуации, которая произошла с такими компаниями, как Ганвар, которая владелась господином Тимченко и против которого были введены санкции, и каким образом договор о купле-продаже, в данном случае о продаже его доли, был сделан числом, которое является кануном введения санкций, санкций против Тимченко. Соответственно, у господина Дерипаски, так же, как и у многих других в том списке, который был предоставлен Конгрессу в связи с, вот, с этим известным законом, у них есть определенный риск того, что против них будут, могут быть введены персональные санкции. Но в случае именно Олега Дерипаски, я думаю, что в связи с этим скандалом, как вы называете, с рыбкой, там могут быть повышенные риски, даже более высокие, нежели введение персональных санкций.
Более пристрастное отношение
вот
случится.
В пятницу мы знаем о том, что были выдвинуты обвинения против 13 физических лиц и нескольких организаций. Среди физлиц есть Евгений Пригожин, так называемый повар Путина, основатель фабрики троллей, кремлевский повар и владелец там, не только фабрики троллей, но и, как говорят, ЧВК Вагнера. Значит, это еще более серьезная вещь, обвинение, да, в заговоре против США. Это, скорее всего, ордер на арест и Интерпол и так далее. Я не говорю о том, что скандал с Приходько и с Настей Рыбкой может привести к этому, но я имею в виду с какой-то высокой долей вероятности. Но если бы я был неким, допустим, независимым директором даже хотя бы компаний, в которых участвует Дерипаска, я бы поднимал этот вопрос.
Хорошо. Вот я тогда так сформулирую вопрос для Сергея Алексашенко. Вот смотрите, что происходит. Он вчера буквально объявляет о том, что он уходит с обоих постов. Он больше не президент «Русала», он больше не президент «ИН Плюс». Это компания, которая, соответственно, владеет «Русалом» в большей своей части. И он говорит, что... Даже больше того, я вам скажу, Дмитрий Песков говорит, что это не связано с его попаданием в кремлевский список. Мне вот это поразило, что даже не он дает комментарий, а Песков, пресс-секретарь президента, объясняет нам, почему глава частной компании, двух компаний, уходит со своего президентского поста. Он говорит, что ни в коем случае это не связано с вот этим списком, называется «Кремлевский доклад» Минфина США. Как вы считаете, связан ли этот уход все-таки с этим, уход с этим, с попаданием в список? И как судьба вот Олега Дерипаски, бизнес-судьба, зависит ли она впрямую от расследования Навального? Если зависит, то как?
Ой, Елена, столько вопросов сразу.
Да.
Давайте я шаг назад на предыдущий ваш вопрос. Есть ли интересанты и есть ли там игроки, которые играют, у которых Потанин и Дерипаска являются куклами? Думаю, что нет. Я думаю, что они достаточно самостоятельные люди в тех рамках, которых им позволяет это делать Кремль. На самом деле, вот по большому счету, Кремлю все равно, что будет с пакетом Абрамовича. Их Кремль устраивает то, что Потанин и Дерипаска делят между собой на резкий никель. В определенной мере Кремль устраивает то, что у них есть конфликт, потому что, ну, знаете, как в мутной воде рыбку легче ловить, да, и разводить там враждующих олигархов гораздо проще, чем разводить дружащих между собой олигархов. Поэтому дележ этого пакета, он принципиально не изменит позиции ни Потанина, ни Дерипаски. Акционерное соглашение в части управления компанией, оно продолжает действовать, и поэтому там то, что у каждого из них станет там на 2% акций больше, ничего не изменит. Да? Поэтому вот эта часть, я бы сказал так, что Кремлю комфортно, и для Кремля это ничего не меняет, и те ограничения, которые сегодня есть там на Норильский никель, на Потанина, на Дерипаску, то, что Кремль ему выставляет, они все остаются в силе, и, естественно, эти правила игры никто отменять не собирается. Вторая часть связана с Олегом Дерипаской. Я, ну вот у нас со Славой разный подход к жизни. Слава любит вот теории, будущее, там, конспирологические изыскания. Я предпочитаю опираться на факты. И, честно говоря, я не вижу ничего странного в том, что Олег Дерипаска уходит с поста президента «Русала» и «Н+». По большому счету, не царское это дело. Вот, ну, не царское это дело, там, знаете, как вот олигарху, такому главному владельцу. Вот еще быть там генеральным директором,
прям
управлять всем текущим
бизнесом. Ну, царское, и вдруг оно стало не царским. Неожиданно,
подождите,
прям вот вчера.
Подождите, Елен. Вот не забывайте, что в какой-то момент, ну, например, тот же самый Владимир Потанин, раз уж мы говорим про Норильский никель, он же тоже не был генеральным директором Норильского никеля. Он им стал во исполнение вот того самого акционерного соглашения. Да? То есть соглашение акционеров, акционеры потребовали от Потанина, ну, грубо говоря, повысить свою степень ответственности и стать генеральным директором Норильского никеля и отвечать за результаты деятельности компании. Вот от Олега Дерипаски акционеры потребовали примерно того же самого в «Русале». Что ты хочешь, там же тоже сложное акционерное соглашение было. Там было много участников. Вспомните, там Виксельберг, там Прохоров. И там, собственно, кого там только не было. Да? И вот они потребовали от Дерипаски: хорошо, ты хочешь быть контролирующим акционером, ты хочешь по-прежнему принимать решения, остановись президентом компании, главным исполнительным директором, и отвечай за развитие компании вот своей репутацией, трать свое время, и не говори, что ты нам кому-то это дело перепоручил. И N+, немножечко другая история. Дерипаска долгое время готовил компанию к выходу на биржу, к продаже акций, и тоже вот акционерам комфортно, потенциальным покупателям акций комфортно, когда вот единственный, он же единственным был владельцем этой компании, да, он возглавляет эту компанию. Сейчас вот там и Дерипаска посчитал, что у него никаких обязательств перед акционерами нет. Видимо, акционерное соглашение в «Русале» тоже разрешает ему уйти с этого поста. И я, опять, я не знаю. Я честно говорю, я не знаю, повлияли санкции на это решение, не повлияли. Попадание в кремлевский список. Вам, кроме там, Олега Дерипаски, никто на этот вопрос не ответит. Поэтому я, скажем так, я не вижу ничего странного в том, что Дерипаска ушел с этих двух постов.
Хорошо.
Ну, то есть, сейчас, и последнее. Точно так же я ничего не вижу странного в том, что, ну, этот вопрос прокомментировал Песков. Вот опять, те правила игры, которые есть между Кремлем и олигархами, они требуют от олигархов информировать Кремль до принятия решений обо всех изменениях в руководстве, о продаже акций, о выходе на биржу, о новых акционерах, о новом генеральном директоре. И, конечно, Олег Дерипаска перед тем, как сделать объявление, что он уходит с этих постов, конечно, он проинформировал Кремль. Конечно, он им пришел и рассказал там, не знаю, тому чиновнику, с которым он поддерживает постоянные отношения, что вот так, мол, и так, с такого-то числа я планирую это сделать, и это я делаю потому-то и потому-то. Да? И то, что там Песков вот произнес эту фразу, это означает, что он был в курсе этого дела, что в Кремле эта информация была, и что, в общем, ну, Он не видит в этом странного, ничего странного в том, что он выступает в роли пресс-секретаря не только Путина, но и директора.
Третий вопрос, который я задавала, это повлияет ли фильм Навального на его бизнес прямую, напортит ли ему, отравит ли он ему жизнь, бизнес-жизнь?
Я думаю, что не отравит, потому что единственный способ, каким образом фильм Навального мог отравить жизнь Дерипаски, если бы в России началось уголовное дело, ну или расследование о коррупции в отношении господина Приходько. Если бы Следственный комитет обвинил там Дерипаску в даче взятки, а Приходько в получении взятки. Вот тогда это могло бы каким-то образом повлиять на и политические позиции, и на бизнес-позиции Олега Дерипаски. Поскольку Следственный комитет этим делом заниматься, видимо, не собирается, я считаю, что ничего не произойдет. Теоретически, можно, наверное, предположить, что этим делом займется американское ФБР, но я не вижу здесь никаких американских следов, да, потому что Приходько российский гражданин, Дерипаска российский гражданин, все это дело происходило в водах там, Норвегии, но американцы здесь никак не затронуты, поэтому я думаю, что рассчитывать на то, что ФБР проведет расследование, тоже не имеет смысла. Поэтому я думаю, что Олег Дерипаска может в этом вопросе спать спокойно.
Понятно.
Фильм Навального ему ничем не грозит.
Понятно.
Да, я хотел бы несколько возразить Сергею. Во-первых, то, что говорит Сергей, вполне может быть так и есть. И уход Олега Дерипаски с этих постов может быть совпадение. Но может быть и не так. И дело в том, что это не только секс-скандал с Настей Рыбкой. И это не только потенциальные случаи коррупции, связанные с Приходько. Это еще и явный совершенно сюжет, красной нитью проходящий в фильме Навального, о том, что Олег Дерипаска и Приходько разговаривали о поле Манафорте. И Пол Манафорт, мы знаем, что случилось с Полом Манафортом США. Мы знаем, кто он такой и что его связывает с Олегом Дерипаской. Мы знаем, что Олег Дерипаска в своей частной жизни встречается с Приходько. Это явно видно из того, что было опубликовано. И вопрос в том, что являются ли члены правительства и администрация президента, и Кремль, являются ли они источниками определенных заданий, которые выполняются кем-то когда-то при помощи или в какой-то связке с Олегом Дерипаской через таких людей, как Пол Манафорт и кто бы там ни был еще. И Сергей, находясь в США, не даст мне соврать, это расследование Навального, на него обратили внимание в Америке. И как раз секс-скандал и потенциальная коррупция – это менее важные темы для американцев. А самая важная тема из этого расследования для американцев – это именно разговоры Приходько и Дерипаски о Манафорте. И это именно та вещь, за которую они там ухватились. И то, что они за это ухватились, во всяком случае, в прессе, в СМИ – и это наверняка то, что лежит на столе у таких людей, как спецпрокурор Мюллер, это наверняка поднимает риск для Дерипаски лично и точно так же для его компаний, которые являются публичными компаниями. Хочу напомнить, что и Русал, и ИН+, и сам Норильск Никель – это публичные компании.
Но, Слава, но тогда логичным совершенно выглядит, и вот логично выглядит версия ухода с постов руководящих для того, чтобы спасти свою компанию, чтобы обезопасить ее.
Ну, скажем так, это не спасти, а принимать некоторые меры.
Да, предосторожности.
Предосторожности да. На случай ситуации, где эти риски начинают повышаться.
Да.
Но, может быть, это все совпадение. Может быть, это так было задумано давно, может быть, это не имеет никакого отношения к этому. Ну, знаете, совпадение иногда бывают, да. Но чаще это не совпадение. И пока мы не забыли все-таки, пока мы не замылили эту тему.
Про монархию?
Про монархию.
Я просто хочу... Давайте так, закончим с этой историей, бизнес-историей. Я еще раз четко разведу для наших слушателей, в чем точно нет пересечений. Точно нет пересечений. Это война вокруг маленького пакета Абрамовича Норильского никеля, то есть за влияние в Норильском никеле. Сейчас развернулась война между Потаниным и Дерипаской, кому отойдет пакет и отойдет ли он вообще и в каких долях. Это одна история. Она не связана с другой историей. А это история его ухода с двух должностей, возможно, и история кремлевского списка, и история фильма Навального, которые могут быть связаны. Вот эта история их дележки. Вы согласны, да, что никель мы отдельно. Вот эта история вокруг никеля, она отдельная. Я тогда вам расскажу смешную версию, все-таки вас повеселю хотя бы, чтобы не все так серьезно. С чем один из моих знакомых, наблюдателей, экономических журналистов, связывает историю никеля и вот эту проблему с акциями Абрамовичами. Он считает, что... И он все-таки увязывает это с делом рыбки. Он считает, что там же есть Полина Дерипаска, которая в 2017 году получила 7% компании ЕН+. Как оформлены их отношения, никто не знает, но она получила 7% компании ЕН+. И семья, которая стоит за Полиной Дерипаской во всех смыслах слова «семья», к которой принадлежит Абрамович, считает, что теперь на фоне такого скандала ее доля может быть увеличена. И, возможно, через Абрамовича они пытаются как-то надавить на Дерипаску, чтобы увеличить долю Полины. Все может быть в этой жизни, согласитесь?
Ну, это вы достаточно... Это не просто конспирологическая версия, но достаточно даже запутанная конспирологическая версия.
Ну, что-то в ней есть.
Тем не менее, да, я вообще, на самом деле, не исключаю ничего из того, что вы сейчас сказали. Вот, честно говоря, вот на постах, тех постах, которые занимал Дерипаска, с которых он уходит, там эти посты занимает Максим Соков. Это мой хороший товарищ, и я с ним лично...
Один из постов, он в ЕН+.
Да, в ЕН+, да. Да, и я с ним не просто знаком, а дружу уже давно, и так получилось, что мы заканчивали один и тот же университет, я школу бизнеса Нью-Йоркского университета.
Спросите тихонько у него, сколько акций у Путина в ЕН+.
Нет, ну да, он мне не скажет таких вещей. Вот. И, а он закончил юридическую школу Нью-Йоркского университета. И здесь, в Москве, много лет назад, наверное, лет 15 назад, мы организовали клуб выпускников Нью-Йоркского университета, где мы объединили выпускников и школы бизнеса, и юридической школы. Так вот, я ставлю себя на место Максима Сокова. И, как я уже сказал, можно поставить себя на место не только Максима, но и на место просто независимого директора, допустим, да, этой компании. Любой разумный человек, знакомый с международной реальностью и здраво оценивающий риски, сделал бы рекомендацию по дистанцированию, постепенному дистанцированию компании, да, чтобы не навредить компании в случае неблагоприятных развития событий, сценариев в отношении санкций или в отношении, не дай бог, для него.
Итак, мы сейчас посмотрим, я уже вот проанонсировала нашим слушателям и зрителям, что у нас тема монархии будет следующей, и телефон прямого эфира у нас включен, 8 800 222 12, но мы в завершении бизнес-сюжета посмотрим опрос, который мы проводили на улицах Москвы, мы спрашивали прохожих, а вы вообще понимаете, чем занимается Олег Дерипаска? Посмотрим ответы.
Ну, я знаю, у него банк, Союзбанк, миллионер, олигарх.
Олег Дерипаска? Занимается олигарх, управляет своей компанией.
Ну, что-то с бизнесом. А что конкретно, не знаю.
Дерипаска, ну, это миллиардер. Занимается никелем и другими ископаемыми. Перерабатывает их, продает, меняет.
По-моему, режиссер, нет?
Не совсем.
Не совсем. А, какой-то политик.
Тоже мимо.
Тоже мимо, но третий раз гадать не буду.
Это бог его.
Честно, не знаю.
Кажется, алюминий. У него основной профиль, ну, плюс инвестиционно-финансовая деятельность вокруг этого. Я думаю, что вряд ли у него специализация единственная. Я думаю, что это комплекс каких-то профилирующих бизнесов, завязанные в первую очередь на, мне кажется, алюминий.
А чем занимается? Не знаю. Бизнесом, наверное, занимается.
Строительством. Я у него работаю.
Не знаю.
Торговля всевозможная там у него. Нефть, наверное, так думаю. Я думаю, что металлы тоже. Все его.
Нет, не знаю.
Ворует.
Почему так считается?
Слишком богатым в нашей стране невозможно быть.
Нет, ну вообще есть представление. Как вы считаете,
ну,
Слава? Как вы оцениваете?
Такое впечатление, что вы интервьюировали неких сферических коней в вакууме.
Но вы знаете что? Области. Ведь они опровергли, эти прекрасные люди, воспитанные, опровергли то представление, которое было у нас на летучке. Мы на летучке, это такой, ну, это не секрет, что... Вот, например, я придумала опрос, вопрос для опроса, и говорю моим уважаемым коллегам, коллеги, сегодня я хочу спросить прохожих, чем занимается Олег Дерипаска. Мои испорченные коллеги говорят, ну, конечно, они расскажут, чем он занимается. В свете дела рыбки. Но, вот видите, ни один прохожий нам не сказал, чем занимается Олег Дерипаска вот в таком контексте. Не знают. Интернет и улица, и телевизор – это все еще три разных плоскости.
Да, но я очень люблю ваши опросы всегда. Вообще они каждый день, 5 дней в неделю, показывают о том, что люди на улицах Москвы, не статистически репрезентативный опрос, даже он показывает, что население России оторвано от действительности путем полного зомбирования, отсутствия информации, невежества, отсутствия элементарного образования, неспособности пользоваться интернетом и находить там информацию, хотя бы какую-то вот основную такую. Ну, вот, собственно говоря, мы пожинаем плоды.
Да. Ну, хорошо. Хорошо. Ваш ответ, Сергей Алексашенко, по поводу монархического устройства России, фактического монархического устройства России, которое после выборов не приведет ни к чему другому, чем к укреплению той же монархии, чему подчинено все то же телевидение и та же вертикаль монархической власти.
Мой ответ.
Да.
После того, как Сергей затронул эту тему де-факто монархии, он сказал, что я иногда люблю пускаться в рассуждения о будущем и в некие конспирологические теории. Ну, так вот, я отвечу следующим образом. Монархия в России сейчас, некая де-факто, это не просто утверждение, и оно не соответствует действительности, потому что монархия в России была... Ну, в ее абсолютистском смысле, там, до 1905 года, например, потом до революции 17 года, большевистского переворота, и до февральской революции она была в несколько другой реинкарнации, но, тем не менее, она все равно была такой близкой к абсолютистской монархии. Есть монархия конституционная, здесь же нет никакой монархии. Это, если что-то де-факто есть, то давайте называть это своими именами. Это не де-факто монархия. Это мы смотрим на Конституцию и смотрим, что происходит в России. Это не де-факто монархия, это 278-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации, незаконный силовой захват и силовое незаконное удержание власти. Это не что иное, как именно это. И там есть такие грозди статей Уголовного кодекса, которые висят на этих людях, кроме 278-й статьи. Там есть и формирование незаконных вооруженных формирований, по поводу Пригожина, там есть и наемничество, там есть нарушение международных договоров, там есть ведение агрессивной войны. Это все, на самом деле, предметы не только для изучения в уголовном суде, но и предметы изучения в международном суде ООН, и в ГААГе, и в ЕСПЧ. Соответственно, я что хочу сказать? У нас де-факто не монархия. У нас де-факто путинская ОПГ, организованная преступная группировка, которая насильственным образом захватила власть в стране, демонтировала государство, и она использует это государство, псевдо теперь уже государство, сделав вот это псевдогосударство орудием своих преступлений. Поэтому давайте будем правильное определение давать тому, что происходит.
Да, но видите, они вам скажут, что насильственная там, ну вот эта власть перешла Владимиру Путину в результате там неких дворцовых договоренностей. Но вот насчет насильственно удерживают, вот вам уже в ЦИОМ рассказал, сколько людей пойдет на выборы.
Не, подождите.
И совершенно добровольно. И как они его любят на этих улицах.
Простите, а спорить первый срок Путина с 2000 года по 2004 сложнее в юридическом поле, нежели оспаривать его с 2004 2012-го. Оспорить второй срок Путина тоже сложнее. И поэтому передача власти по наследству от Ельцина к Путину, это, конечно, огромный знак вопроса. Мы все в этом согласны друг с другом. Но в 2008 году закончился конституционный предел президентских полномочий для одного и того же лица, как определено решением Конституционного суда еще в 1998 году, потом подтверждено определением Верховного суда в 2001 году. Соответственно, Владимир Путин и Дмитрий Медведев объявили о государственном перевороте 24 сентября 2011 года, когда Медведев вышел на съезде «Единой России» и сказал, что он не будет баллотироваться в президенты,
да,
на второй срок, да, потому что они там все с, да, Владимиром Владимировичем
место,
договорились,
да, место, да,
и поэтому он пойдет. Но да, Путин не имел права идти, потому что одно и то же лицо не имеет права занимать пост президента более двух сроков подряд, потому, и третий срок, четвертый срок и так далее, вне зависимости, когда он следует. Это больше, чем не более двух сроков подряд. И если кто-то не понимает русского языка, то я еще раз прошу обратиться к Конституционному суду.
Но большая проблема, что они уже тысячу раз это рассматривали много лет и несколько лет назад.
Елена, у нас есть только один орган в России, который может трактовать Конституцию. Это Конституционный суд.
Вообще-то, вот, Слав, если так вот по большому счету, с учетом того, что эта коллизия уже много-много раз рассматривалась, и вот это подряд трактовалось ровно, как им нужно, по-хорошему, конечно, нужно менять Конституцию, в которой убирается слово
«подряд».
Нет,
не нужно менять, Елена.
Подряд.
Нет, потому что...
Двух сроков и все.
Нет, Елена.
Вот эти «подряд», они всегда будут колом
нет,
стоять.
Нет, не нужно, потому что слово «подряд» не ослабляет эту норму, а ее, наоборот, укрепляет. Человек не может занимать более двух сроков подряд. Это значит, что есть один срок, и он может навсегда уйти. Или есть второй срок, но только подряд. Только подряд. Он не может быть один срок, и потом когда-нибудь еще второй срок. Это без срока, без слова «подряд» было
бы. Хорошо. Ну вот смотрите, вы, вот я все-таки, потому что я хочу, чтобы еще Сергей Алексашенко вам ответил, но я должна вот всю эту историю прокрутить дальше. Значит, хорошо, вы считаете, что вот эти вот выборы, которые 18 числа случатся, а они случатся, это насильственное удержание власти, потому что вы, конечно, верите в то, что какая-то часть людей большая за него проголосует, но вы, конечно, будете считать, что эти голоса добыты оболваниванием, там, пропагандой и зомбированием.
Елена, эти выборы незаконные.
Ну, да.
Неважно, сколько за него проголосуют.
То
сами
они
выборы незаконные.
Незаконные.
Точно так же, как и незаконными выборы были в 2012 году.
Хорошо.
Президент Путин является нелегитимным президентом.
В 2024 году он не идет.
Он является нелегитимным президентом. Он занимается политическим мошенничеством.
Да.
Но Конституционный суд должен сказать о том, что он является
не
незаконным президентом.
Он не скажет. Смотрите, подождите.
Да.
Нет, давайте до 2024 года докрутим все-таки.
Да.
Вот случился... Он тут, ну, что тут сказать? Такое может быть, что он до 24 года дотянул. И вот он дотягивает до 24 года и все-таки уходит. И вот тут Сергей говорит, что вот здесь-то монархия включается. Он передает свои бразды правления наследнику.
Но у меня для этого есть очень хороший ответ. Путин совершил такое количество преступлений, и этот список ему самому известен гораздо лучше, чем нам с вами. И совершенно очевидно, что никто... Ни один наследник и ни один другой там преемник или кто-либо еще не сможет гарантировать ему неприкосновенности. Никто не сможет ему гарантировать уход от ответственности за то, что он уже совершил.
Кроме родного сына.
Ну, нет. Нет, я не согласен. В этом случае кроме его самого. Поэтому я на 100% уверен, что Путин из своего президентского, псевдопрезидентского кресла выйти живым не может, и он об этом объявил всем через голову Медведева 24 сентября 2011 года. Это совершенно очевидно. И говоря о том, насколько что кто может сказать с точки зрения юриспруденции и судов, да, Верховный суд, куда сейчас подан иск Ксении Собчак, естественно, отказал в сути этого иска. Верховный суд не рассматривал это по существу. Мало того, Верховный суд должен был усмотреть в этом иске признаки уголовных преступлений и действовать дальше на основании Уголовно-процессуального кодекса, чего он не стал делать. Соответственно, апелляция будет подана в Президиум Верховного суда, после чего, как я понимаю, дело может или должно даже перейти в Конституционный суд. Но вы правы с точки зрения их ответа. вы можете подать чистый лист бумаги вместо иска, просто пустой лист бумаги, с таким же успехом, потому что вы не можете выиграть у наперсточника.
Ну, да.
Но этим иском, поскольку Ксения Собчак, как и любой другой кандидат, зарегистрированный официально ЦИКом, вот на этот период становится так называемым надлежащим истцом, который может такой иск подать. Мы с вами не можем, кандидаты могут.
Ну да-да-да, это известно.
Так вот,
да.
Так вот, являясь надлежащим истцом, Ксения это сделала.
Угу.
Когда она пройдет все этапы обжалования, дальше открывается дорога для всех граждан Российской Федерации подавать иски в ЕСПЧ и в ГААГу, и в другие международные суды и юрисдикции, потому что все инстанции в Российской Федерации пройдены, поэтому за нарушение наших гражданских прав.
Подождите, то есть,
мы можем
если
подавать
кандидат,
иски...
подождите, значит, это такое условие, если кандидат президента проходит все иски, и ему эти иски отклоняются, то все избиратели за ним гуськом, там, любой гражданин Российской
Федерации,
может это
абсолютно
делать.
Абсолютно правильно, потому
только
что нарушено...
по той причине, что сделал это кандидат.
Потому что в Российской Федерации пройдены все инстанции. Это необходимо сделать, прежде чем подавать иски в международные инстанции.
Да, это я
Но
знаю, да.
Права и свободы граждан нарушены.
Угу.
Не только кандидатов нарушены, но и избиратели этих кандидатов нарушены.
Но почему же они сейчас, эти избиратели, не могли этого подавать?
Потому что никто не является надлежащими истцами Верховный суд, кроме главы Совета Федерации,
Слава,
главы Госдумы.
Вы говорите о какой-то абсолютно для меня неизвестной норме законодательства. То есть после выборов, после того, как этот кандидат конкретный получит ответы,
да.
пройдет все инстанции,
да.
любой гражданин России станет надлежащим истцом
по аналогичному иску.
А сейчас любой гражданин РФ в международном суде, потому что он здесь этого не прошел.
Я думаю, что на основании предыдущих выборов в 2012 году были юридические возможности для подачи массовых исков.
Но граждане Российской Федерации ими не воспользовались.
Сейчас будет вторая волна этой возможности. Угу. И опять-таки, возвращаясь там на полшага назад, вы не можете выиграть в России у наперсточников.
Ну, конечно, не можете.
Но вы можете начать, только лишь начать, вопрос о делегитимизации нелегитимного Путина
Вы сами себе ответили, что граждане России уже имели такую возможность, они ею не воспользовались, то есть дело не в том,
простите,
что...
сейчас мы пройдем юридически абсолютно все необходимые стадии, все ступени для этого.
Ну и когда последняя ступень ЕСПЧ скажет, что нет?
Нет, ЕСПЧ не скажет, что нет.
Нет? А что она скажет? А что она скажет? Нет. Расскажи,
я,
что.
Я сейчас...
А это
вы можете
ЕСПЧ?
Пригласить сюда Илью Новикова,
да,
который представляет в суде...
Хорошо,
Собчак,
а что вы, как вы думаете, Лопьянова? Что скажет... Они уже у нас были как раз по этому поводу. А что скажет ЕСПЧ?
Я думаю, что я не являюсь юристом.
Хорошо, в идеале. В идеале.
Ну, в идеале...
Да.
Что... свободы и права российских граждан нарушены по таким-то критериям, и это решение
тогда
будет...
Тогда зачем подавать массовые иски после этого?
Нет, именно на основании этих массовых исков будет такое решение.
Нет, сейчас, вот на основании того иска, о котором вы говорите, который сейчас проходит эти стадии.
Да, в них будет отказано в России.
В них будет отказано в России. Какой идеальный вариант? Дальше он уходит в ЕСПЧ. Какой идеальный вариант для этого иска
в ЕСПЧ?
Да, решение ЕСПЧ. Каким вы видите это решение?
О том, что права и свободы российских граждан
нарушены
вот этими действиями. По узурпации власти. А дальше все очень просто. Когда массовые иски туда поступают, то ваши коллеги
CNN,
Fox, ABC, NBC, они все...
Извините, пожалуйста, а зачем массам подавать такие же аналогичные иски, если уже есть решение, оно устраивает, оно считается вами идеальным? Зачем еще массовые иски?
Какое решение?
ЕСПЧ.
Не-не-не. Прохождение исков в российской юрисдикции иска Ксении Собчак открывает дорогу массовым искам международной инстанции.
Так ее-то иск тоже попадет в ЕСПЧ?
И ее иск попадет. Чем больше будет это массово, тем больше это
так
будет
освещено. Подождите, давайте с ним разберемся. Вот он получает
Елена,
какой-то...
еще раз. Чем больше массовость исков, тем больше это будет освещаться в международной прессе.
Все прессе. Прекрасно, но пока что он один.
Копии этих исков попадут на на стол главы государства.
А нет, послушайте,
и парламента.
Послушайте, пока не закончится история одного иска, массовых не будет. Все сидят и ждут, чем же закончится история одного иска. Она заканчивается идеальным вариантом. Свободы и права граждан России нарушены. Зачем массам подавать? Они уже имеют решение СПЧ, на которое российская власть глубоко что сделала?
Елена, вместе с иском Собчак в международные суды
вместе
не будет. Можно подать
можно,
иски
но
от
не...
вас, от
ну,
меня,
да,
от
да,
Сергея
да.
и еще от миллионов граждан.
Ну, тогда это называется каша из топора. То есть это уже
Почему?
Будет не ее иск, ну, я имею в виду, что ну, это будет такой большой массовый коллективный иск, который
это
нужно организовать.
Ну, извините,
а кто же занимается
называется...
его организацией? Кто занимается организацией массового иска?
Нет, это в юриспруденции очень...
Это нужно заниматься.
Массовый иск...
А кто занимается массовым иском?
Послушайте, class action lawsuit в Америке, это вообще абсолютно известно...
Ладно, мы подождем все-таки. Я боюсь, что дело будет так, что все будут сидеть и ждать, чем закончится эта история с одним иском. А потом уже мы разберемся, подавать ли массово. Вот, Сергей Алексашенко, все-таки вам слово. Мы тут долго разговаривали, как вы видите эту схему, которую рисует Слава, что это вот захватила группировка и... Ну, вот только вот такой он видит способ, как-то сверху ее из Европейского суда по правам человека
делегитимизировать.
Ну, хотя бы на международном уровне.
Или хотя бы начать
да.
этот процесс.
Да.
Ну, я считаю, что все, что рассказал Слава, это его личная точка зрения. Никакого шанса на то, что ЕСПЧ примет такое решение, нет вообще. Ну, то есть просто нет, и все. Даже если он примет и решение, которое там по иску Ксении Собчак вдруг до него дойдет лет через 10, вот, то Российский Конституционный суд примет решение, что ЕСПЧ превысил свои полномочия, что это нарушает Российскую Конституцию. Вот. А через 10 лет там Владимир Путин примет решение в 2024 году, что ему сделать дальше. И, может быть, даже и в 2030 году. Но мне кажется, что вот мы пытаемся заглянуть там на много-много-много лет вперед. И, вообще говоря, забываем о том, что жизнь – это сегодня, а не через 10 лет.
Ну да. Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо с Путиным.
И прожить ее
и
надо.
И прожить ее надо с Путиным. Приходится,
нет,
и приходится прожить ее
я
с Путиным.
Я не согласен здесь с Сергеем, потому что да. мы говорим не об юридической и принудительной отмене регистрации Путина при помощи незаконных решений
да.
этих мошенников. О начале процесса делегитимизации.
Слав, ну Сергей сказал, что это не выход. Ну вот он, конечно, мы вас понимаем, конечно, это замечательно, все, что вы говорите, но это не выход, это, к сожалению, не разрушит этот режим, и он его не сметет с лица земли.
А какой путь предлагает
да,
тогда
Сергей? А
Сергей?
А Сергей, наверное, все-таки предлагает терпеть и ждать.
Я предлагаю
Сергей,
то, чтобы любой процесс, знаете, это капля камень.
Хорошо, вот да, вы предложили путь капли и камня. А Сергей, а вы какой путь видите для того, чтобы что-то изменить в России? Ну, например, президент.
Подождите. Вот то, что капля камень точит, я с этим полностью согласен. Делай, что должно, и пусть будет, что будет. Хорошо известный тезис. Надо заниматься тем, чем мы занимаемся. Да, и не знаю, надо заниматься просвещением, образованием, распространением информации. Собственно говоря, то, чем мы занимались вот последний час. Но просто нужно понимать, что никакой ЕСПЧ нам не поможет. Не изменить политический режим в России, не изменить президента. Вот есть вещи, которые нужно делать самому, приходится делать самому, даже при наличии здорового коллектива. Вот. Поэтому мне кажется, что там можно говорить, что ЕСПЧ примет какое-то решение, что после него Путин испугается и уйдет от власти, но мне кажется, что это несерьезно. А поэтому политическая жизнь, она продолжается. И те люди, которые пытаются играть в политику, например, та же самая Ксения Собчак, о которой очень много говорили, вот она занимается чем угодно, но там не политической деятельностью, да, она занимается самопиаром, она занимается правозащитной деятельностью в Чечне, она подает судебные иски, что, в общем, тоже очень важно. Да, и при всей, вот, важно подать этот иск, и важно там, довести дело до Конституционного суда России, важно, чтобы он там принял решение, отменяющее решение 98-го года, что он там, перетрактовал его в нужной там, в сегодняшней политической ситуации, формулировке. Это все важно. Да? Но нужно заниматься политической деятельностью. Да? Нужно создавать коалицию большинства.
Мы закончим, Сергей, мы на этом закончим, потому что секунды наши закончились, но мы не прощаемся. До свидания.
В
«Время свободы», итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы». Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей...